В некотором царстве, в некотором государстве
жил, в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца.
Все смешалось в доме облонских.
Когда жена со свистом проносилась лезвие лазерного меча, сквозь плотную повязку на глазах убивали...
Сейчас будет сказка.
Всем привет, дорогие друзья! Сундук со сказками в ваших ушах или ухах литературно, мы скажем, Павел Обиух, Владимир Давыденков. Привет, Вова.
Привет, привет всем.
Ну, мы тут, как всегда, за книги, без спойлеров. Обзор, наше мнение некомпетентное будем высказывать. И сегодня у нас очередное литературное произведение, которое, я вам скажу, друзья мои, меня цепануло до глубины души. Прямо вот я читал эту книгу, и прям у меня эмоции, они лились через край. Я прям вот сидел там или лежал, ну, смотря в каком положении я ее читал, я в разных положениях читал, и думаю, ну как же, как так вообще, вот это вот все вообще просто возможно? Как это все вообще происходит? Вот, но книгу эту выбрал Володя, и он, собственно, мне ее предложил. Я ее никогда раньше не читал, вот прочитал я ее к подкасту. Поэтому, Вова, давай ты представь сегодняшнее наше произведение, которое мы будем обсуждать.
Да, это Тара Вестовер, писательница, и книжка называется «Ученица». Там у нее есть еще какой-то подзаголовок, который я все время забываю.
Ты его там не помнишь? «Предать, чтобы освободиться».
Что-то
как-то
в этом духе, да. Это не суть важно. В общем, это я бы ее, знаешь, как жанр такой автобиографический триллер натурально. То есть это очень интересный для меня оказался жанр. То есть эта книжка действительно читается, как мне кажется, взахлеб. Это реальный триллер там просто с боями и, значит, кровью, мясом и прочими удовольствиями, но и при этом это автобиография. И это тоже шокирует. Вот я согласен, Паша, с твоей вот этими эмоциями, потому что я точно так же, выпучив глаза, извините меня, все это слушал, потому что это Америка 21 век. То есть вы не поверите, друзья, когда вы будете это читать, вы будете просто в шоке от происходящего. Вот, это, да, эта книжка хорошая.
Давайте про сюжет коротко, да. Автобиография, Вова уже сказал, но вообще речь в этой книге идет о мормонской семье. Вот именно Америка, конец 20-го, начало 21-го года. Мормонская семья, которая проживает где-то в Центральной Америке, да, в Огайо, по-моему, если не ошибаюсь.
Да, что-то в этом духе, да.
Да, и это люди, которые... Ну, у меня, знаешь, вот у меня возникает только слово «помешаны». Они помешаны на религии.
Абсолютно. Не, ну, это психические заболевания 100%. Там, как бы, мне кажется, это, в общем, довольно очевидно. Но, да, при этом это психическое заболевание, которое, полностью зациклено на религии и на мормонской вот этой вере.
Да, но там психическое заболевание все-таки у одного человека, вот у главы семьи, но да. Там вот интересно, как это его вот заболевание, если мы это так назовем, да, и его вот эта религиозная помешанность, как она отражается на всей семье и на окружающих людях. Потому что этот человек, вот отец семейства, собственно, отец главной героини и автора книги, как он относится к своим домочадцам, да? Для него вот эта вера в Бога, она находится на первом месте. Вот я сейчас очень сильно боюсь, конечно, оскорбить какие-нибудь там чувства верующих. Вы сразу извините, друзья, меня за это, если вдруг это произойдет, я бы очень не хотел этого, да? Но вот по-другому просто мне сформулировать очень сложно. Его вера в Бога, она ставит зачастую под угрозу жизнь вот людей, с которыми он взаимодействует. То есть он заставляет своих детей делать вещи, которые могут их убить, говоря им, что ничего с тобой не случится, потому что есть Бог, и он тебя защитит. И вот это безумие, абсолютное просто безумие, оно приводит к совершенно плачевным последствиям. Да? Это такая вот одна из граней. Но там есть другие грани. Да? Например, то, что это не спойлер, потому что об этом говорится прямо в самом начале книги. И здесь я вам скажу, что в сюжете этой книги не столь важен сюжет. Да? Здесь нет такой вот кульминации, развязки. Это просто история, которая рассказывается на протяжении вот всей продолжительности романа. Так вот, например, он не пускает своих детей в школу. Потому что он говорит, что это заговор правительства против людей. Это школа, это неблагоугодное дело, и он не допускает своих детей к образованию. Он не допускает своих домочадцев до медицинского обслуживания. Он говорит, что врачи хотят людей только уничтожать и калечить. А если ты заболел, то Бог поможет тебе вылечиться. И вот этот маразм, да, он оказывает совершенно страшное влияние вот на тех, кто этого вот человека, главу этого семейства окружает.
Ну да, на его детей, прежде всего, на его жену. Да, но это религиозный фанатик совершенно, да, при этом авторитарный и, ну вот, совершенно точно с психическим заболеванием.
Я сложила в корзину 2000 фунтов железа. Руки у меня болели. Я побежала к отцу, корзину нужно было освободить, а я не умела обращаться с погрузчиком, огромной машиной с телескопическими рычагами и большими черными колесами. Колеса были выше меня. Погрузчик поднимал корзину на 25 футов в воздух, а потом наклонял ее так, чтобы лом со страшным грохотом падал в трейлер. Эта 50-футовая платформа, специально предназначенная для металлолома, была чем-то вроде гигантского ведра. Стенки трейлера были сделаны из толстого железа высотой 8 футов. Он вмещал в себя 15-20 корзин, то есть около 40 тысяч фунтов железа. Отца я нашла в поле. Он разводил костер, чтобы обжечь изоляцию с медных проводов. Я сказала, что корзина полная. Отец пошел за мной и залез в погрузчик, а потом указал на трейлер. «Мы сможем загрузить туда больше, если ты утрамбуешь железо. Залезай!» Я не поняла. Он хотел выгрузить корзину вместе со мной. «Я залезу туда, когда ты выгрузишь железо». «Нет, так будет быстрее. Я остановлюсь, когда корзина будет вровень со стенкой трейлера, чтобы ты могла выбраться. А потом ты пробежишь вдоль стенки и встанешь наверху, пока я все не выгружу». Я примостилась на груди железа. Отец подцепил корзину, потом поднял ее и на полной скорости помчался к трейлеру. Я с трудом удержалась. На последнем повороте корзину занесло с такой силой, что острый железный штырь полетел прямо на меня. Он вонзился мне в ногу, в дюйме под коленом, войдя в плоть, как нож в теплое масло. Я попыталась его вытащить, но корзина уже наклонилась, и теперь штырь был засыпан другими деталями. Я слышала, как работают гидравлические насосы. Корзина поднималась. Шум стих, когда корзина оказалась на одном уровне с трейлером. Отец давал мне время перебраться в трейлер, но я была ранена. «Я не могу выбраться!» — крикнула я, но двигатель погрузчика работал слишком шумно. Я думала, отец сначала убедится, что я благополучно выбралась, но почти сразу поняла, что этого не будет. Время не ждет. Гидравлика снова завыла, корзина поднялась еще на 8 футов. Сейчас она перевернется. Я снова закричала, сначала высоко, потом ниже, стараясь хоть как-то пробиться через рев двигателя. Корзина начала наклоняться, медленно, потом быстрее. Меня опрокинуло на спину. Я вцепилась руками в стенку корзины, зная, что смогу удержаться, когда она встанет вертикально. Корзина продолжала наклоняться. Металл скользил вперед все быстрее и быстрее, огромный железный ледник. Штырь, впившийся в мою ногу, потащил меня вниз. Руки мои ослабели, я начала скользить. И тут штырь выскочил и упал в трейлер с ужасным грохотом. Я была свободна, но падала. Я размахивала руками, стараясь зацепиться хоть за что-то, что не летело вниз. Мне удалось ухватиться за стенку корзины, которая стояла почти вертикально. Я подтянулась и как-то вылезла на стенку, но тут же упала. Поскольку теперь я падала не спереди, а сбоку, то надеялась, молилась, что окажусь на земле, а не в трейлере, где грохотал падающий металл. И я упала. Я видела только синее небо и с ужасом ждала, что подо мной окажется какой-нибудь острый предмет или камень. Спиной я стукнулась обо что-то железное, это была стенка трейлера. Ноги мелькнули над головой, и я полетела на землю. Первое падение было с высоты 7 или 8 футов, второе – с 10. Почувствовав под собой землю, я вздохнула с облегчением. Я пролежала на спине секунд 15, прежде чем двигатель заглох, и раздалась тяжелая поступь отца. «Что случилось?» – спросил он, опускаясь на колени. «Упала!» – прохныкала я. Я не могла дышать. Спина болела так, словно меня разрезали пополам. «Как ты ухитрилась?» – спросил отец. Тон у него был сочувственный, но разочарованный. Я почувствовала себя идиоткой. Я должна была с этим справиться, думала я. Это же очень просто.
И, ну, там еще, конечно, как мне кажется, такая главная линия, да, это как раз как то, как главная героиня и автор этой книги, автобиографии, еще раз, да, напомню, что это реальные события, это не выдуманная история. Как она выбирается из-под этого всего, как она преодолевает вот этот дикий авторитаризм и вот эти вот все вещи, и в том числе насилие, да, какие-то такие издевательства и вот эти вещи, и как она через все это пробирается, как она с этим живет и что она с этим делает. Это тоже очень важный слой этой книжки.
Да, там очень много таких историй, кстати. Одна из них, да, вот я, опять же, не в качестве спойлера, да, потому что эти истории, они там будут вам встречаться на протяжении всего повествования довольно продолжительного, да. Ну, меня, например, совершенно впечатлило, как она, значит, все-таки дорвавшись до образования, вот героиня, и она ходит на занятия, ей это все очень сложно дается, и она через полгода, там, находясь в учебном заведении, да, я так специально размыто говорю, чтобы не раскрывать всю интригу, через там полгода, находясь в учебном заведении, она вдруг с огромным удивлением для себя узнает, что книги, учебники, надо еще и читать, а не только рассматривать картинки. Потому что вот ее воспитание в этой семье, оно никаким образом с книгами раньше ни с какими книгами, кроме Библии, не соприкасалось. И вот такие моменты, когда, да, там в этой книге происходили, это меня вот, что, как сейчас вот говорят, бомбило просто со страшной силой, да, бомбило меня даже не от абсурдности этой ситуации, а бомбило меня от того, что это все она не придумала. Я никак вот, знаешь, вот Вов, я когда читал, я никак не мог отделаться от мысли, что, ну, она как писательница все это приукрасила еще каким-то образом. Но если поразмыслить об этом, вот подумать, то на самом деле ты понимаешь, что приукрашать здесь ничего не надо. Потому что в нашем безумном мире, друзья, как мне кажется, безумия действительно очень много. Вот мы живем там условно адекватные люди, и мы не можем принять, что какие-то люди, которые, может быть, находятся там недалеко от нас, но, во всяком случае, они как минимум живут на нашей планете, могут совершать поступки, которые не укладываются в здравый смысл с нашей точки зрения. Там, не знаю, убивают младенцев, там, условно говоря. Или там еще что-то делают такое, там, грабят людей. Ну, потому что в нашу картину мира это не укладывается. Но это есть. И этого в мире полно. Безумных людей в мире очень много.
Да, и как раз вот то, что ты действительно говоришь, интересные моменты, когда она во взрослом состоянии сталкивается с, вот, с образованием или с той же медициной, да, там тоже, когда она первый раз идет к врачам, и через что при этом она проходит, да, через какие вот эти свои комплексы и установки буквально с детства в нее вбитые. Вот, конечно, да, это впечатляет, но, понимаешь, одно дело, когда мы просто осознаем, что вот, ну, кругом у нас разные люди, да, вот действительно, как ты говоришь, там может сосед быть убийцей. да, и ты так иногда про это думаешь, ну уж, вот, ёшкин трошки, ведь это люди, которые живут среди нас, да, то есть ты вот с ним поздоровался, ты с ним там пообщался, обсудил, но я-то считаю, что эта книга не то, что не приукрашивает, Паш, а мы все равно здесь наблюдатели. Мы все равно, несмотря на то, что там описаны, в общем, все вот это мясо, да, изнутри, но мы через это не проходили, да? Мы это все равно себе только представляем, ну, в меру нашего воображения, да, развитости нашего воображения. А если еще сделать какой-то следующий шаг и представить себе, что вот есть люди, которые в этом живут, для которых это повседневность, вот тут, конечно, волосы шевелятся вообще везде. И да, и это, в общем, наводит на какие-то такие размышления. От книжки становится страшно за людей, как бы вот среди, да, кого я,
да,
живу.
Вот и правильно, ты очень правильно сформулировал.
Да. И опять же, я напоминаю, да, что это Америка, да, конец 20 века, начало 21 века. То есть это наши дни. Она написана в 2018 году, эта книжка. И, ну, вот когда мы слышим там Америка, ну, сейчас, конечно, с этим у нас сложные эмоции связаны. У нас тут то помоями поливают, то, значит, наоборот, возносят до небес. Но, конечно, представить себе, что сейчас там живут вот так вот люди, ну, даже ради этого имеет смысл прочитать эту книжку, да, чтобы какие-то... ну, убедиться, что мир сложнее, чем мы просто как бы представляем себе, да?
Ну, ты знаешь, насчет вот Америки и помоев, ну, если, друзья, я, опять же, никого не хочу обидеть, честно, но если вы думаете, что у нас в России нет религиозных православных фанатиков, то вы, как мне кажется, очень сильно заблуждаетесь.
Абсолютно, нет, 100%. То есть как раз если бы там вот это все перенести в любое другое место, да, ну, прежде всего невозможно поверить, что это происходит сейчас. То есть такое ощущение, вот у меня, по крайней мере, все время возникало, да, что это какие-то средние века.
Да.
Вот. А конечно, ну, совершенно, совершенно точно, что чем менее развито общество, да, чем менее оно там толерантно и вот это все, тем, конечно, к сожалению, вот таких вещей там будет, я боюсь, даже больше. Да? Вот. Поэтому да, да, это есть везде. Это не аномалия, а это одна из крайностей жизни, которая нас окружает.
Ну вот еще две мысли я бы хотел обсудить коротко, да. Первая мысль заключается в том, как ребенок вот в лице главной героини в этой книге воспринимает то, что с ней происходит. Потому что детская психология – это вообще очень такая интересная вещь. Она как пластилин. Из нее можно лепить все, что угодно. И дети, они до определенного осознанного возраста, а часто уже и... достигнув возраста, там, условно, принятия решений, они принимают все, что с ними происходит, за чистую монету. И вот эта героиня, главная этой книги, она большую часть своего детства, даже, наверное, все свое детство, она думала, что вот то, что с ней происходит, эти, ну, извините, издевательства, которые с ней проделывают ее родители на религиозной почве, что это нормально, что так и должно быть.
Ну, более того, ведь эта установка, то, что мы живем праведно, правильно, да, а весь мир кругом, наоборот, катится в пропасть, и там сплошные шлюхи, сплошные, значит, убийцы и все вот это, да, конечно... Ну, в ребенка это ведь... Ребенок чистый лист, да? И, естественно, все, что ты произносишь, все, что ты говоришь, все, что как ты живешь, это воспринимается, это всеми нами воспринимается окружающее нас как норма. И мы, ну, согласись, да, Паш, что вот к когда ты живешь в своей семье, да, там до, не знаю, 14, до 16, до 18 лет, ведь ты не видишь ничего другого, и все отношения внутри семьи – это то, что закладывает твою норму на всю оставшуюся жизнь. Ты всегда потом считаешь, что так правильно, а по-другому конечно, неправильно.
Да,
вот.
Именно так.
И это относится совершенно вот в этой книжке, да, это просто показано, что даже такие страшные, жуткие с нашей точки зрения установки, и извращенные, и такие вот, ну, страшные, я могу только повторить, да, они воспринимаются ребенком как норма, и ведь остальные-то дети этого семейства, ведь они продолжают жить этой жизнью. Ведь там у них детей, по-моему, сколько? То ли 6, там, то ли 5.
7, да, 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 7, да, да. Ну, там много у них детей.
Много, да. И они все живут по этой схеме, за исключением там буквально, ну, двух, наверное, вот человек. Они просто скопировали эту жизнь со своих родителей.
Да, и то, и то. Здесь надо заметить, что даже те, кто вырвался из вот этого круга, из детей, они постоянно, у них есть тенденция скатываться обратно. И вот это вторая как раз мысль, которую я хотел обсудить, это то, что здесь нужно понимать, какие бы ни были родители, условно говоря, нехорошие, у детей всегда есть, ну, давайте это назовем безусловной любовью к родителям. И там есть очень много моментов, когда главная героиня, она переживает на тот счет, что здравый смысл ей подсказывает одно, но она все время оглядывается на то, что ей говорил отец. Она говорит, ну это же мой отец, вот он мне это говорил, ну не может же он там условно мне соврать. И она там сомневается в том, что нужно делать прививки от болезней, да. Она сомневается в образовании, да. Она идет там учиться, но все равно думает, а вдруг правда образование это зло. И вот у нее вот этот конфликт внутренний, он на всем протяжении повествования, он ее вот постоянно мучает. И я, честно говоря, ну, поскольку это реальный персонаж, да, я думаю, что этот конфликт, он ее мучает до сих пор.
Дело в том, что мы ведь базовая потребность человека, инстинктивная потребность человека быть одобряемым. И, естественно, быть одобряемым близкими родственниками, да, это просто такой инстинкт, который разумом практически невозможно с ним справиться. И, конечно, это вот то, что описано в книге, да, как она из этого выходила, это совершеннейшее исключение. Потому что, ну, инстинктивные силы, вот такие базовые наши внутренние потребности, они, к сожалению, сильнее рассудка и какой-то такой вот здравого смысла, вот как ты говоришь, да, они легко это все обходят. И да, вот этот конфликт, ну, она же, собственно, и в названии, да, вот это звучит слово «предательство». Она это тоже так чувствует, просто она смогла как-то понять, что это... Она понимает, что она предала, да, но она понимает, что это единственный для нее шанс жить по каким-то более или менее человеческим принципам, а не по принципам ее родителей.
«Помнишь, как Люк обжег ногу?» — спросил отец, словно я могла об этом забыть. «Таков был план Господа. Это была программа. Для твоей матери. И когда это случилось со мной, она была готова. Взрыв, ожог — это величайшая духовная награда, быть живым свидетельством силы Господней. Отец держал мои руки своими изуродованными пальцами и твердил, что его увечье было предопределено. Это божественное милосердие, которое ведет души к Богу. Мама тоже свидетельствовала тихим, почтительным шепотом. Она сказала, что может остановить инсульт воздействием на чакры, может остановить инфаркт с помощью своей энергии, может даже излечить рак, если человек обретет веру. У нее самой был рак груди, и она исцелила себя. Я замерла. У тебя рак? Ты уверена? Ты делала анализы? Мне не нужны анализы. Я все поняла в ходе мышечной проверки. Это был рак. И я его излечила. Мы могли излечить и бабушку, сказал отец. Но она отвернулась от Христа. В ней не было веры, поэтому она умерла. Бог не исцеляет неверующих. Мама кивнула, но глаз не подняла. Грех бабушки был велик, продолжал отец. Но твои грехи еще больше, потому что тебе дана была истина, и ты отвернулась от нее. В комнате было тихо. Слышался только ровный гул движения по Оксфорд-стрит. Отец пристально смотрел на меня. Это был взгляд провидца, священного оракула, сила которого идет из самой Вселенной. Мне хотелось встретить его взгляд с поднятой головой, доказать, что я могу выдержать этот груз. Но через несколько секунд что-то во мне сломалось, какая-то внутренняя сила исчезла, и я уставилась в пол. «Бог призвал меня свидетельствовать, что ты движешься к катастрофе», — сказал отец. «Это произойдет скоро, очень скоро, и сломает тебя навсегда. Это повергнет тебя в пучину унижения. И когда ты окажешься там, когда будешь сломана, ты возовешь к Богу с просьбой о милосердии». Голос отца поднялся до визга, а потом превратился в шепот. «Но он не услышит тебя». Я встретилась с его взглядом. Он пылал убежденностью, я почти чувствовала исходящий от него жар. Отец наклонился вперед так, что его лицо почти касалось моего, и произнес: «Но я услышу». Наступила полная тишина, мертвая, угнетающая. «Я в последний раз предлагаю дать тебе благословение», — сказал отец. Благословение было милостью. Отец предлагал мне подчиниться так же, как и моей сестре. Я представила, каким облегчением для нее стало понять, что она может обменять свою реальность, общую для нас с ней, на реальность отца. Как благодарна она была за то, что пришлось заплатить такую малую цену. Я не осуждала ее за выбор, но понимала, что это не для меня. Все эти годы я трудилась и училась только для того, чтобы получить эту привилегию, право видеть и понимать больше истин, чем дал мне отец, и использовать их для развития собственного разума. Я поверила, что могу стать собой, и эта возможность дает мне способность оценивать разные идеи, истории, точки зрения. Если я уступлю сейчас, я проиграю не только в споре. Я потеряю власть над собственным разумом. Именно такую цену я должна была заплатить. Это стало мне ясно. Отец хотел изгнать из меня не демона, а саму меня. Отец полез в карман, достал флакон со священным маслом и вложил в мою ладонь. Я посмотрела на него. Для ритуала достаточно было только этого масла и священной силы из увеченных отцовских рук. Представила свою покорность, увидела, как закрываю глаза и отрекаюсь от своего богохульства. Представила, как буду описывать свою перемену, божественную трансформацию, как буду кричать слова благодарности. Слова уже были готовы сорваться с моих губ. Но когда я открыла рот, они исчезли. «Я люблю тебя», — сказала я. «Но я не могу. Прости, папа».
Вот такая книга, дорогие друзья. Непростая, очень непростая, но, с другой стороны, захватывающая и интересная. Еще раз напомню, да, называется она «Ученица», автор Тара Вестовер. И вы ее почитайте, если не читали. Но, на мой взгляд, это такое не очень известное, кстати, произведение. Я от тебя вот в первый раз услышал вообще про эту книгу. А если уже читали, то все равно поделитесь обязательно своими впечатлениями. Да, напишите нам в соцсетях и выскажите свое мнение. Слушайте нас на всех платформах традиционно. Традиционно это напоминаю. Где можно слушать подкасты. Поддерживайте нас на Boosty. И в следующий раз мы вернемся обязательно с еще какой-нибудь интересной книгой. Да, и это мысль, которую я всегда говорю в конце. Да, читайте хорошие книги, они делают нас лучше.
Да, а эта книжка хорошая, поэтому ее обязательно прочтите. Все, всем счастливо, пока.
Пока.
Бойся сказки, бойся лжи, а сказка, сказка не обманет. Тихонько сказку расскажи, на свете правды больше станет.
Этот подкаст создан в рамках проекта «Диалог Эксперт». Производство звуковой рекламы, подкастов и тифлокомментариев. Создание саунд-дизайна. Подробности по телефону плюс 7-903-233-34-30 и на сайте dialogexpert.com.